Издательство «Даниловский благовестник».
Краткое жизнеописание блаженной Матроны. В 1885 году в селе Себени Епифанского уезда Тульской губернии в бедной крестьянской семье родилась слепая девочка, при крещении названная Матроной в честь преподобной Матроны, память которой празднуется 9 ноября 22 по новому стилю. Родители ее, Дмитрий и Наталья Никоновы, уже имели троих детей, двух сыновей и дочь. И четвертый ребенок, при материальной нужде семьи, когда и печку топили соломой по-черному, был прежде всего лишним ртом. Поэтому мать, еще до рождения нежеланного ребенка, задумала было избавиться от него. Разумеется, об убийстве младенца в чреве в патриархальной крестьянской семье не могло быть и речи. Зато во множестве существовали приюты, где незаконно рожденные и необеспеченные дети воспитывались за казенный счет или на средства благотворителей. В один из таких приютов, находящийся в соседнем селе, Наталья Никонова и решилась определить будущее дитя. Однако, как рассказывают, перед родами она получила некое предупреждение. Еще не родившаяся дочь явилась ей во сне в образе небесной птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами. Приняв вещий сон за знамение, богобоязненная женщина отказалась от мысли отдать слепую девочку в приют. Свое дитя несчастное она будет любить и жалеть. О крещении Матроны рассказывают удивительные вещи. Со слов очевидцев, их дети и внуки упоминают о дивном благоухании, наполнившем церковную сторожку, когда младенца погрузили в воду. Кто-то даже видел столб ароматного дыма, поднявшийся в это время над купелью. Некоторые приводят, расходясь в частностях, слова сельского священника, отца Василия, крестившего девочку. Батюшка, сам почитаемый прихожанами как праведник и блаженный, вслух принародно свидетельствовал о святости или богоизбранности младенца Матроны. Рассказывают даже о внешнем, телесном знаке этой избранности. Нерукотворном нательном крестике на груди девочки была выпуклость в форме креста. Матрона была не просто слепой, она вовсе не имела глаз. Глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками, как у той белой птицы, что привиделось ее матери во сне. Конечно, такой ребенок не мог стать полноправным участником игр сверстников. Дети чаще всего безжалостны к немощным и убогим. Матрону они дразнили, слепая, и даже издевались над нею. Девочки постарше стегали беспомощного ребенка крапивой, зная, что Матрона не увидит, кто именно ее обижает, и не пожалуется. Они сажали ее в глубокую яму и с жестоким любопытством наблюдали, как она на ощупь с трудом выбиралась оттуда и брела домой. Поэтому Матрона с ранних лет начала сторониться детей и даже перестала выходить из дома на улицу. Девочка подрастала, и все заметнее становилась ее незаурядная одаренность. Уже в раннем младенчестве Матрону увлекло святое, небесное. Рассказывают, что по ночам, когда родители спали, она пробиралась в красный угол, каким-то непостижимым образом снимала с полки иконы, клала их на стол и в одиночестве в ночной тишине играла с ними. Видимо, уже тогда она находила утешение в духовной беседе с ангелами и святыми. Дом Никоновых стоял поблизости от сельской церкви, посвященной Успению Божьей Матери. Родители Матроны отличались глубоким благочестием и любили вместе бывать на богослужениях. И Матрона, можно сказать, выросла в храме. Сначала с матерью, потом и одна. Она при всякой возможности бывала на службе. Не зная, где дочка, мать обычно находила ее в церкви. У Матроны было свое привычное место, слева, за входной дверью у западной стены. Девочка неподвижно простаивала службу, как всегда с закрытыми глазами, будто спящая. Она хорошо знала церковные песнопения и часто подпевала к лиросным. Видимо, еще в детстве Матрона стяжала дар непрестанной молитвы. Для Успенского храма по настоянию Матроны, которая уже приобрела известность в округе, и ее просьба воспринималась как благословение, была написана икона Божией Матери «Взыскание погибших». Этот образ прославился чудотворениями и стал главной местной святыней. Характерно, что иконописец должен был по требованию главной заказчицы, приступая к написанию иконы, предварительно поисповедоваться, получить отпущение всех своих грехов и причаститься. На протяжении всей жизни блаженную Матрону окружали иконы. В комнате, где она прожила впоследствии особенно долго, 8 лет, было целых 3 красных угла – иконы сверху донизу, с горящими перед ними лампадами. Удивительна любовь Матроны к святым иконам. Казалось бы, откуда она у человека слепого от рождения? Что такое для него священные изображения? Как можно без глаз, не видя, видеть их? Не иначе, как духовными очами. Впрочем, каким-то непостижимым для рассудка образом Матрона имела и обычное, как у обыкновенных зрячих людей, представление об окружающем мире. В раннем детстве Матронушку, немощную, бедную, слепенькую, окружала жалость взрослых. Эта жалость была непонятна девочке. Когда мать вздыхала над нею: «Дитя ты мое несчастное», она изумлялась: «Я-то несчастная». Действительно, Матрона не могла не понимать, что ей дано от Бога значительно больше, чем другим, и только ограниченному мирскому восприятию она может казаться несчастной. По достижении Матроны 6-7 лет окружающие стали замечать, что у убогой девочки открыто то, что сокрыто от взрослых, житейски опытных, благополучных зрячих. Например, что ей ведомы не только их тайные грехи и преступления, но и мысли, что она предчувствует наступление опасности, предвидит стихийные общественные бедствия, что по ее молитве люди получают утешение в скорбях и исцеление от душевных недугов. К Матроне начали ходить и ездить посетители, как всегда ходят и ездят к тому, от кого получают реальную помощь. Рассказывают, что с этих пор к избе Никоновых регулярно шли люди, тянулись повозки с больными из окрестных сел и деревень, со всего уезда, из других уездов и даже губерний по 5 или 6 подвод каждый день, а то и больше. Желая отблагодарить Матрону, посетители оставляли ее родителям свои приношения, продукты и другие подарки. Таким образом, девочка, вместо того, чтобы стать обузой для семьи, оказалась ее главной кормилицей. В отрочестве ей довелось даже путешествовать. Дочь местного помещика Янькова, добрая и благочестивая девица, совершая паломничество в Киево-Печорскую и Троице-Сергиеву Лавру, в Петербург и в другие города и святые места России, брала с собой Матронушку, уже известную всей округе. К этому времени относится знаменательная встреча Матроны со святым праведным Иоанном Кронштадтским, когда тот по окончании службы в Андреевском соборе попросил народ расступиться перед подходящей к солье Матроной и во всеуслышание назвал 14-летнюю отроковицу 8-м столпом России. Предполагают, что это загадочное определение пророчески указывало на будущее служение Матроны русскому народу во времена гонений на церковь. Прошло еще немного времени, и Господь, посещающий своих избранников скорбями, лишил Матрону великого утешения бывать на церковной службе. На 17-м году жизни у нее внезапно отнялись ноги. Что это была за болезнь? Есть свидетельство, что сама Матрона указывала духовную причину, и пытались ли родные лечить страдалицу, нам неизвестно. Только с этого времени она уже до конца дней своих не могла ходить, стала сидячей. И сидение ее в разных домах и квартирах, где она находила приют, продолжалось до самой смерти, то есть еще 50 лет. Около 1925 года, в возрасте приблизительно 40 лет, Матрона перебирается в Москву. Объясняя причину переезда, достаточно сказать, что оба родных брата Матроны, Михаил и Иван, вступили в партию. Михаил даже стал сельским активистом, принимал участие в раскулачивании односельчан. Присутствие в их доме блаженной, которое целыми днями принимало народ, делом и примером учило хранить веру православную, становилось для старших братьев невыносимым. По вполне понятным причинам они опасались репрессий. Жалея их, а также стариков-родителей, мать ее скончалась только в 1945 году, Матрона и переехала в Москву. Начались скитания по родным и знакомым, по домикам и квартирам, по подвалам. Почти везде она живет без прописки. Несколько раз чудом избегает ареста. Вместе с матушкой живут и ухаживают за нею послушницы. До войны Матрона жила и на Ульяновской улице, и возле Павелецкого вокзала, в домике у самой трамвайной линии, и в Сокольниках, в летней фанерной постройке, и в Вишняковском переулке, в подвале у племянницы. Жила она также у Никитских ворот, в Петровско-Разумовском, гостила у племянника в Сергиевом Посаде, ранее Загорске, в Царицыно. Дольше всего, с 1942 по 1950, она прожила на Арбате, в Староконюшенном переулке. Здесь, в старинном деревянном особняке, в огромной 48-метровой комнате, жила односельчанка Матроны Жданова с дочерью Зинаидой. Именно в этой комнате три угла занимали иконы сверху донизу. По свидетельству одного из очевидцев, целый иконостас. Перед иконами висели старинные лампады, а на окнах тяжелые дорогие занавеси. До революции дом принадлежал мужу Ждановой, происходившему из богатой и знатной семьи. Рассказывают, что некоторые квартиры блаженная Матрона покидала спешно, порой даже внезапно, чуть ли не накануне прихода за ней милиции, настоятельно прося недоумевающих родственников перевести ее туда-то. Тем самым она спасала от неминуемых репрессий не только себя, но и приютивших ее хозяев. Внешне ее жизнь текла однообразно. Днем она принимала людей, практически ни на минуту не оставаясь одна, а ночью в покое и тишине молилась. Поток людей, обращающихся к Матроне за молитвенной помощью и советом, и по переезде в город не оскудел. Говорят, в день у нее бывало по 40 человек посетителей, приходивших каждый со своей бедой, своей душевной или телесной болью. Приезжали и деревенские знакомые, привозя с собою записочки с вопросами от односельчан и жителей других деревень. Приходили и москвичи, и приезжие из разных городов, прослышавшие о прозорливой матушке. Иные сначала видели в Матроне лишь народную целительницу, избавляющую от порчи и сглаза. И уже потом, после общения с ней, понимали, что перед ними человек необычный, святой, Божий, и обращались к церкви. С чем шли к блаженной Матроне люди? С обычными бедами мирского человека. Неизлечимая болезнь, пропажа, уход мужа из семьи, несчастная любовь, гонение со стороны начальства, потеря работы, житейскими нуждами и вопросами, например, выходить ли замуж, менять ли место жительства или службы. Не меньше было болящих, одержимых странными недугами. Кто-то внезапно занемог и стал как глупый. Кого-то преследуют галлюцинации. Кто-то ни с того ни с сего начал лаять. У кого-то руки-ноги свело. Это так называемые порченые, столкнувшиеся с колдунами, чародеями, знахарями. Это люди, которым, как говорят в народе, сделали, то есть наколдовали. Матрона, принимая своих посетителей, никому не отказывала в помощи, за исключением пришедших с лукавым намерением. И, к удивлению присутствующих, сама называла имена незнакомых людей из дальних мест. С большой долей вероятности мы можем предполагать, что к ней приходили и те, кто искал духовного совета и руководства. О матушке знали многие московские священники. Знали и монахи Троицы Сергиевой Лавры, приехавшие на ее отпевание. Но мы не располагаем какими-либо конкретными свидетельствами об этом. По неведомым судьбам Божьим не оказалось рядом с матушкой внимательного наблюдателя и ученика, способного проникнуть в тайну ее духовного делания и написать об этом в назидание потомкам. Мы знаем только, что помимо помощи простым верующим людям, матушка молилась о всем нашем народе. Во время войны она молилась о победе. Может быть, она была молитвенницей и за весь мир. Исцеляя недужных, блаженная Матрона требовала от них веры в Бога и исправления греховной жизни. Так одну из посетительниц она спрашивает, верует ли та, что Господь силен ее исцелить. С подобным вопросом обратился в свое время преподобный Серафим к Мотовилову. Другой дает послушание не пропускать ни одной воскресной службы, на каждой исповедоваться и причащаться. Живущих в гражданском браке благословляет венчаться в церкви. Какой запомнилась блаженная Матрона людям, знавшим ее лично? Маленькой, как ребенок. Недаром ее называют Матронушкой. С миниатюрными, словно детскими, короткими ручками и ножками. Сидящий, скрестив ножки или поджав их под широкую юбку, на кровати или сундуке. Пушистые волосы на прямой пробор, крепко сомкнутые веки, доброе, светлое лицо, ласковый голос. Она утешала, успокаивала болящих и скорбящих, гладила их по голове, осеняла крестным знаменем, говорила несколько ободряющих слов, иногда шутила, порой строго обличала и наставляла. Давала попить воды, освященной ее молитвой. Желая приоткрыть завесу над ее духовной жизнью, некоторые любопытные посетители старались подсмотреть, что матушка делает по ночам. Одна девушка видела, как она всю ночь клала поклоны. Непрестанная молитва помогала блаженной Матроне нести крест служения людям, что было настоящим подвигом и мученичеством. Принимая посетителей, разделяя людские скорби, молясь за каждого, отчитывая бесноватых, матушка так уставала к концу дня, что вечерами не могла даже говорить с близкими и только тихо стонала, лежа на кулачке. Блаженная Матрона не была проповедницей в обычном смысле этого слова. Она не бралась учительствовать. Матушка вообще была немногословна. Она в основном отвечала приходящим на их вопросы, давала конкретный совет, как поступить в той или иной ситуации, молилась и благословляла. Но кое-какие ее наставления общего характера удалось сохранить в записи. Матушка учила не осуждать ближних, а видеть свои грехи. Учила предавать себя волю Божию, непрестанно молиться, жить с молитвой. Часто налагать на себя и окружающие предметы крестные знамения, ограждаясь тем самым от злой силы. Часто причащаться святых Христовых тайн, любить и прощать старых и немощных. Учила хранить молитвенное внимание на церковной службе, не придавать значения снам. Учила не бегать по духовникам в поисках старцев или прозорливцев. Желающих христианского совершенства – учила не выделяться внешне среди людей, черной одеждой и тому подобное. Учила терпению скорбей. В наставлениях матушки мы не найдем противоречий со святоотеческим учением, но, думается, не в проповеди словом было ее призвание, она проповедовала делом. Молитвы матушка читала всегда громко. Знавшие ее не говорят о каких-то особенных молитвах, помимо известных верующим людям, читаемых дома или в храме. Но когда этими молитвами именем Божьим блаженная Матронушка творила чудеса, разве не было это и сильнейшей проповедью, укрепляющей маловерных? Вообще в поведении блаженной Матроны, в некоторых ее действиях и словах видны черты ее родства. Как, например, иначе объяснить ее странную игру в куклы в детстве, о которой рассказывает Малахова? Наверное, не случайными были и прозвища, которыми она награждала своих послушниц и хожалок, называя женщин и девиц мужскими именами – Сёмка, Петька, Ванька. Юродством, а отнюдь не проявлением непомерной гордыни, можно, видимо, объяснить и ответ Матроны на вопрос «Как спастись?» «Цепляйтесь все за мою пяточку и спасетесь». Блаженная Матрона вообще не любила выспренности и скрывала свой дар прозорливости, облекая предсказания в шутливую или как бы небрежную форму. Так в те годы, когда закрывались и рушились храмы, она спокойно говорила про Себенскую и Успенскую церковь, в которой была крещена и так любила в детстве молиться. Откроется, куда она денется? Возможно, тем самым матушка показывала всем, имеющим уши слышать, что важнее восстановить и хранить неповрежденным храм души, а не скорбеть лишь о каменных рукотворных храмах. Также внешне спокойно и уверенно, не сомневаясь в силе Божией, обращалась она и с бесами, когда отмаливала одержимых ими людей. До последних дней жизни блаженная Матрона регулярно исповедовалась у приходивших к ней священников и причащалась святых Христовых тайн. По своему смирению она, как и обыкновенные грешные люди, боялась смерти и не скрывала от близких своего страха. Последний свой земной приют Матрона нашла в 1950 году на подмосковной станции «Сходня», где, покинув комнату в Староконюшенном, поселилась у дальней родственницы. Посетители разыскали ее и здесь, шли и шли, несли свои скорби. Лишь незадолго до кончины, уже совсем слабая и больная, она ограничила прием. Но люди все равно шли, и некоторым матушка не могла отказать в помощи. Говорят, что она предвидела время своей смерти и сделала все необходимые распоряжения. 3 мая 1952 года в Троице-Сергиевой лавре на панихиду была подана записка об упокоении новоприставленной блаженной Матроны. Среди множества других она привлекла внимание служащего иеромонаха. «Кто подал эту записку?» – взволнованно спросил он. «Что, она умерла?» Многие насельники лавры хорошо знали и почитали Матрону. Старушка с дочерью, приехавшие из Москвы, подтвердили, накануне, 2 мая, матушка скончалась, и ныне вечером гроб с телом будет поставлен в Московской церкви Резоположения на Донской улице. Таким образом, лаврские монахи узнали о кончине Матроны и смогли приехать на ее погребение. 4 мая, в неделю жен Мироносец, при большом стечении народа, состоялось отпевание и похороны блаженной Матроны. По ее желанию, матушка была погребена на Даниловском кладбище, чтобы слышать службу. Там находился один из немногих действующих московских храмов. Теперь, по промыслу Божию, кладбище окружают храмы и монастыри. Слышны колокола Свято-Данилова и Донского монастырей. Прожив жизнь как странница и гостья, не имевшая собственного угла, блаженная Матрона и похоронена была в чужой ограде. Место ей дала знакомая служительница храма Резоположения. Более чем через 30 лет после кончины старицы Матроны ее могила сделалась одним из святых мест православной Москвы и целью паломничества верующих со всех концов России. Еще при жизни, готовясь к кончине, матушка приглашала всех приходить к ней на могилку и, поминая ее за упокой, говорить с ней, просить помощи. Опять хочется вспомнить преподобного Серафима, который звал дивеевских сирот приходить к нему на гробик и рассказывать как живому о своих скорбях. Многие случаи благодатной помощи и исцелений на могиле блаженной Матроны, увеличивающиеся с каждым днем очереди посетителей, как и при жизни приходящих к матушке со своими скорбями и нуждами, свидетельствуют о том, что помощь эта живая и действенное не прекращается.